Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире канал Медиаметрикс и авторская программа «Гинекология с доктором Бахтияровым». Сегодня у меня потрясающий гость, большой хирург, главный врач больницы имени Спаса Кукоцкого, профессор, доктор медицинских наук Сергей Трубаров. Добрый вечер, Сергей!
Здравствуйте, Камиль!
У нас сегодня очень интересная тема – это роботические операции в гинекологии, новые технологии. Наверное, коснемся немножко искусственного интеллекта в медицине. Но я не буду отходить от своих правил и задаю вам первый свой вопрос. Все-таки, как вы пришли в профессию?
Ну, я хочу еще раз сказать большое спасибо за приглашение. Да, не будем скрывать, что мы знакомы, и мне очень приятно видеть вас и общаться. И надеюсь, что нашим слушателям будет сегодня интересно. Отвечая на этот вопрос, он с одной стороны простой, с другой сложный, но мне повезло в жизни. Выбор для меня, кем быть, выбор не стоял. Я из семьи врачебной, врач в третьем поколении, поэтому дедушка
потомственный.
Да. Дедушка мой был профессором, папа мой профессор, мама профессор. И когда и все они заканчивали в Москве медицинские вузы, мой родной второй медицинский институт, который я в свое время закончил. И поэтому у меня не было никакого выбора, я точно должен был быть врачом. А что касается профессии акушерства-гинекологии, то, наверное, я понял, что хочу быть акушером-гинекологом, когда на четвертом курсе у нас было акушерство. И в 23-м родильном доме, да, в одном из самых таких известных в городе Москве, на Шаболовке, моим учителем акушерства был Марк Аркадьевич Курцер. Нынешний академик, профессор, известнейший человек и главный акушер-гинеколог города Москвы
новатор,
в течение 10
новатор,
лет.
Новатор.
В общем, один из самых известных и, так сказать, вот главных людей,
да,
в акушерстве.
По нашей специальности, да.
И вот тогда, наверное, а мне впервые зародилось желание стать акушером-гинекологом. Поэтому после окончания института я поступил в ординатуру в научный центр акушерства и гинекологии имени Кулакова. И в дальнейшем закончил эту ординатуру, поступил в аспирантуру, где, собственно говоря, познакомился и был очень счастлив долгое время общаться с нынешним главным акушером-гинекологом России, академиком Владимиром Адамян. Да, и я в основном провел свою работу то время в отделении оперативной гинекологии и защитил кандидатскую диссертацию в этом отделении под руководством Лилы Владимировны и Геннадьевича Сухих, нынешнего директора центра. Поэтому вот так сложилась моя судьба, что эти люди, фантастические люди, уникальные люди-легенды, они вот оказались в моей жизни, и я оказался рядом с ними.
Ну, вам повезло общаться с мэтрами, наверное, в этом, как говорится, часть вашего успеха.
Наверное. Ну, потом, наверное, мне тоже повезло, потому что я пошел работать после окончания ординатуры и аспирантуры, пошел работать в городское здравоохранение, работал в московских родильных домах, работал в московских больницах, многопрофильных, прошел весь путь от обычного врача до заведующего отделения, замглавного врача, главного врача. 10 лет проработал под руководством Марка Аркадьевича Курцера в качестве главного врача крупных московских родильных домов. Много лет отработал на кафедрах различных акушерства и гинекологии параллельно. Поэтому сложилась вот так судьба, и я очень счастлив, что так все произошло.
Давайте вернемся к нашей теме. Тема наша сегодня очень интересная, и хотелось бы все-таки поговорить об истории роботической хирургии, откуда она зародилась, вот, как это все происходило и как эта история развивается в нашей стране.
Вы знаете, вопрос. Опять, с одной стороны, простой, с другой стороны, очень сложный, он емкий вопрос. Хотя, наверное, что касается истории роботической хирургии в России, она не столь длинна и не столь широка, как в мире. Но если говорить Так вот исторически, то попытка интегрировать искусственный интеллект, а роботическая хирургия – это тот, та самая часть искусственного интеллекта, о котором сегодня все мы говорим, потому что он вошел в нашу жизнь и стучится в каждую дверь, в каждое окно. И я думаю, что вы согласитесь со мной, что действительно, кроме сборочных цехов роботических на конвейерах производства, электроники, автомобилей и других производств, да, кроме роботов-шахматистов и всяких других роботов, не за горами то время, когда действительно роботы станут управлять самолетами, кораблями, поездами, и это уже будет совсем скоро. И вот этот искусственный интеллект, он, конечно, его пытались интегрировать в медицину. Почему? Потому что это одна из самых наукоемких специальностей. И уже в середине нашего века в Америке, здесь мы должны констатировать, да, что все основные разработки роботической, да, медицины, они происходили в Соединенных Штатах, различные компании пытались производить медицинских роботов. И первое вот такое серьезное упоминание было о работе робота в качестве навигатора, да, наводчика, да, при пункции взятия биопсии. Вот с 1985 года подобная роботическая система уже работала, вот, помогая людям, да, очень точно, да, наводить инструмент, очень детально и прицельно брать биопсию. Вот это был первый медицинский робот. А, так сказать, расцвет роботической вообще медицины и роботической хирургии, конечно, начался с 90-х годов, когда, я никого не рекламирую, но в мире сегодня доминирует один единственный производитель, да, американская компания Intuitive Surgical, которая вот выпускает всем известного робота Da Vinci. Вот примерно с 90-х годов они стали развивать это направление. И здесь очень интересный есть момент, потому что изначально для чего придумали робота? Робот – это была военная разработка, и начали заниматься этим направлением именно военные в Америке. И идея была в том, что раненый солдат, находящийся на поле боя, которому необходимо выполнить какую-то операцию, куда невозможно доставить хирурга, невозможно, так сказать, да, обеспечить квалифицированную вот эту помощь, с помощью вот этой роботической установки, да, дистанционно, то есть хирург мог находиться на любом очень удаленном расстоянии, можно было бы провести эту операцию. Более того, были даже такие фантастические идеи, чтобы проводить операции в космосе. Космонавтам, которые летают на околоземной орбите, если что-то случается, то вот этот робот этот дистанционно может оказывать такую помощь. И идея эта практически почти реализовалась, за исключением того, что даже на сегодняшний момент нет устойчивого канала беспроводной связи, да, который не давал бы сбоев и ошибок, и поэтому невозможно гарантировать, да, гарантировать постоянную связь, поэтому вот это направление несколько пока затормозилось. Да. Но там везде, где есть проводная связь, роботы начали работать. Роботы начали работать. Поэтому вот с 90-х, 2000-х годов очень активно роботическая хирургия стала входить в жизнь. И первые операции роботические, которые проводились и в общей хирургии, и в урологии, и в гинекологии, они датировались вот там 2002, 2003, 2005 годах, когда вот активно стали внедряться они.
Первая операция, по-моему, в 2000 году была сделана, если не ошибаюсь.
Да, в 2002 году была выполнена холецистэктомия роботическая. Да, потом дальше постепенно эти операции стали активно внедряться в жизнь.
Понятно. Давайте как два хирурга обсудим все-таки, в чем преимущество роботической хирургии по сравнению с, допустим, той же самой лапароскопией. Ведь есть как яркие сторонники, так и яркие противники. Основные противники говорят, что это дорого. Но люди, у которых стоят такие роботы, они не могут их не использовать. Потому что это действительно очень тонкая технология, которая позволяет выполнять хирургическое вмешательство более тонко, более тщательно. И это, на мой взгляд, одно из основных достоинств именно роботической хирургии. Что вы скажете по этому поводу?
Знаете, ну, я вот хотел бы еще немножко вернуться, так сказать, к истории или к статистике, потому что вот в ней во многом ответ на ваш вопрос. Вот мы сказали, что с 2000-х годов примерно начала развиваться активно роботическая хирургия, и на сегодняшний день по статистике производителя в мире, вот в 2018 году, только за год было выполнено в мире 1 000 000 1 миллион роботических операций.
Это серьезная цифра.
Это колоссальная цифра абсолютно, а главное, колоссальный прогресс за эти годы. Да? И сегодня робот применяется практически во всех хирургических специальностях. Да? Основными, так сказать, потребителями робота в мире, конечно, являются гинекологи и урологи, но и многие другие хирургические специальности, и общая хирургия, и онкология в ее самых разных проявлениях, и отоларингологи, и нейрохирурги, да, и кардиохирурги, все сегодня используют робота. И если мы говорим о, опять-таки, о статистике развития этой истории, то на сегодняшний день в мире уже почти 5000 роботических установок существует. Другой вопрос, что, конечно, основное их количество, да, там больше 3000, 3 с небольшим тысячи, находится, конечно, в Америке, да, там, где эти роботические установки разрабатываются, где они активно работают, где хорошая подготовка специалистов, да, остальные, назовем так, раскиданы по миру, там, в Европе, в Азии, там, примерно по 400-500 установок везде работает. Про Россию, про статистику в России, да, мы поговорим чуть позже. Угу. Да, давайте сейчас все-таки, наверное, коснемся того вопроса, о котором это важнейший вопрос. Все-таки, чем плох робот, чем хорош робот, да зачем вообще, почему вдруг надо его применять? Вот вопрос, с одной стороны, очень практический, а с другой стороны, очень философский. Да, потому что, ну, вы прекрасно понимаете, что робот, по сути, это разновидность лапароскопической операции. Да. Да, потому что в основе лежит тот же самый пневмоперитонеум, то же самое положение Тренделенбурга, те же самые тракары, да, которые вводятся в брюшную полость. По сути, та же самая оптическая система, инструменты, которые посредством которых проводится какое-то хирургическое вмешательство вне зависимости от профиля. В чем отличие? Отличие принципиальное, что робот – это совершенно иная технология. Да? То есть это технология на несколько ступеней выше, нежели лапароскопия. Ее преимущество реализуется, по сути, двумя основными, так сказать, да, вот критериями, такими главными. Первое, конечно, это визуализация. Визуализация. Потому что, опять-таки, в роботических остановках внедрена принципиально новая система, и хирург, который смотрит в окуляры роботического, так сказать, и видит роботическое изображение, он видит это изображение в 3D.
Изображение. То есть объемное.
Это абсолютно объемное изображение. Более того, я могу сказать, что как человек, который оперирует на роботе, что когда ты смотришь в эти окуляры, полное ощущение, что ты погружен внутрь.
Да, то есть находишься внутри человеческого организма.
Абсолютно, абсолютно точно. Так вот, знаете, вот такая вот компьютерная игра, где ты находишься внутри, конечно, в кавычках, внутри, и вот эти самые органы, на которых ты работаешь, они находятся рядом с тобой. Они находятся рядом с тобой, они очень гармонично находятся рядом с тобой. А плюс колоссальное увеличение, да, это 10-кратное увеличение, которое позволяет видеть ткани, анатомические образования, да, все, что инструменты, да, с огромным-огромным увеличением. Безусловно, визуализация, да, потому что лапароскопия – это, в общем, визуализация, да, в первую очередь визуализация. Поэтому вот этот вопрос улучшения качества визуализации, он дает принципиально новый скачок, да, в подходе к оперированию. И второй, на мой взгляд, важнейший момент – это, конечно, сами инструменты, да, потому что роботическая установка устроена так, что вот головка инструмента, так сказать, роботической руки – да, которых, вот, в отличие от обычной лапароскопии, их три руки у хирурга и камера, да, которыми сам один человек может управлять. Да? И вот эти самые руки, вот эти инструменты, головки этих инструментов имеют фантастическую степень свободы. То есть разработчики, их задача была сделать так, чтобы степень свободы движения головки инструмента превышала степень свободы движения человеческой руки.
7 степеней свободы.
7 степеней свободы. Да. 7 степеней свободы – это в два раза практически больше, чем возможность человеческой руки, поэтому движение этого инструмента позволяет подойти к любому анатомическому образованию с любой стороны, в любой плоскости, практически не двигая сам инструмент. Вы, как хирург, прекрасно понимаете, о чем я говорю. То есть в очень ограниченном пространстве, да, можно делать колоссальные движения, да, которые необходимы для того, чтобы проводить те или иные виды хирургических манипуляций. И вот эти два принципа, которые лежат в основе, да, они и реализуют, да, вот эту высокоэффективную хирургию. Почему? Потому что именно увеличение дает возможность более деликатно относиться к тканям. Да.
Более бережно, наверное.
Да, мы с вами прекрасно знаем, что хирургия – это наука об анатомии и диссекции. Да? Да. То есть, это знание анатомии, где что и как располагается. И второе – это выделение тканей, диссекция. Да, вот та самая анатомия диссекции в таком случае, в случае робота, да, она на несколько шагов, да, на несколько ступеней имеет большую возможность, конечно, если хирург подготовлен, владеет и так далее, чем при обычной лапароскопии. Хотя я вот могу сказать, что я многие годы оперирую лапароскопически. Я уже, к сожалению, наверное, забыл, когда я делал чревосечение. Не знаю, у вас такая же ситуация или нет.
Я делаю и чревосечение, и лапароскопию. У меня как бы. Но я не работаю на роботе.
Да, но вот у нас я делаю чревосечение только когда делаю кесарево сечение, а так крайне редко. Потому что в основном все перешло в лапароскопию или в тазовую хирургию. И вот все-таки, конечно, когда я пересаживаюсь там или беру инструменты обычно лапароскопически и делаю операцию после робота, колоссальная разница. Поэтому есть статистика.
К хорошему привыкаешь.
Да, есть удивительная статистика, которую провели опять-таки американские исследователи по всему миру. И провели опрос. Опрос очень большого количества хирургов, да, которых спрашивали очень простую вещь. Робот хуже или лучше, да, чем лапароскопия? Угу. И все без до одного опрошенные, которые хоть раз оперировали на роботе, ответили, что робот лучше. Да, и когда их спрашивали, как бы вы хотели оперировать, все ответили, что на роботе. Да. Другой уровень, другая технология, другое понимание.
Другие возможности.
Другие возможности, да. Вот здесь и кроются основные преимущества. Потому что если быть... Ну, положить руку на сердце и быть откровенным, то, в общем-то, если мы говорим о результате, то результат сопоставим с лапароскопией, сопоставим, да, и по основным всем нашим критериям, и по длительности операции, и по объему кровопотери, я уже не говорю про эффект, да, сопоставим результат по косметическому эффекту, сопоставим результат по срокам выписки и пребывания в стационаре и так далее, и так далее. Эти результаты очень-очень близки, здесь достоверных отличий найти невозможно, но технология другая. А ну а если мы коснемся вопроса недостатка, да, да, роботической, да, да, хирургии, то, знаете, ну, недостаток, он, вы уже назвали его. Он один единственный. Это стоимость. Это, конечно, деньги. Потому что и сама установка стоит от 1,5 до 2,5 миллионов долларов. И ее обслуживание достаточно дорогое. Достаточно дорогое. Оно обходится, ну, предположим, в нашем случае порядка 10 миллионов в год. И это обосновано, потому что это сложнейший технологический инструмент, я имею в виду так глобально, да, сложнейшая машина, которая требует очень деликатного, аккуратного тестирования, проверки, наладки, постоянного обновления программного обеспечения и так далее, и так далее. И еще две важные очень, так сказать, два очень важных денежных вопроса. Это, конечно, стоимость инструментов. На сегодняшний день она стоит порядка на одну операцию 170 тысяч рублей набор инструментов, за счет чего это покрывается, например, в городском здравоохранении, я потом скажу, если вы,
да, это очень,
да, спросите.
Будет.
Конечно, это очень дорого, это очень дорого. И еще один очень важный момент, о котором не часто говорят, это обучение.
Да.
Потому что по американским данным, по данным разработчика, по данным людей, которые много лет работают на роботах, обучение хорошего консольного хирурга, так называют роботических хирургов, обходится примерно в 20 тысяч долларов каждого человека. И здесь тоже есть большая проблема, но, наверное... С течением времени, я надеюсь, что с развитием технологий, да, все это начнет удешевляться и станет более доступным.
Это понятно, но ведь тут речь еще идет не только о хирурге, а о целой роботической бригаде. То есть должны быть и медицинские сестры обучены технологиям, естественно, и какой-то технический персонал должен быть. Вот.
Однозначно. Однозначно, вы правы полностью. Никакая серьезная современная вот такая машина, обладающая искусственным интеллектом и очень высокоточной, да, передачей, потому что это, что такое робот? Это такие электронные руки, да, руки, которые работают опять дистанционно. Хирург сидит. Хирург не находится около операционного поля, хирург сидит, он может сидеть в соседней комнате, или здесь же в операционной, или где-то там вообще, так сказать, за несколько десятков метров, да, и наблюдает все вот в окуляр своего изображения, в окуляр самой роботической консоли. Но есть, конечно, люди, которые обеспечивают в этот момент работу, конечно, этого робота, да, которые должны четко понимать, как он работает, в какой последовательности, как инсталируются инструменты, как они заменяются, да, если возникают какие-то нюансы, как, так сказать, чтобы руки не пересекались, не мешали друг другу работать, да, чтобы правильно использовалась энергия, чтобы правильно использовались настройки. И поэтому, когда мы говорим о роботической бригаде, то учится не только хирург, есть целые специальные обучающие программы для медицинских сестер, и мы ни в коем случае не можем допустить к роботу сестер, которые не знают этой машины, потому что это очень сложный, технически сложный механизм. И ассистенты, и медсестры, и хирург – это все роботическая бригада. Так во всем мире работает эта система, и мы здесь не исключение. И, конечно, это надо учитывать.
Поэтому, закупив такую мощную установку, естественно, завтра операции не начнутся. То есть, должны все пройти определенное обучение.
Да, ну здесь есть два варианта. Как правило, перед тем, как такая установка инсталируется, да, или вводится в эксплуатацию, понимая, что она приобретается, направляются специалисты заранее на обучение. Да, вот, например, я здесь хочу сказать, что в системе департамента здравоохранения, в которой я работаю многие-многие годы, да, сегодня работает 4 таких роботических установки.
То есть в городе Москве.
Не совсем это правильно, потому что вот если мы возьмем статистику в целом, да, то в России, к сожалению, да, вот я уже сказал, сколько установок в мире, да, мы там почти 5000, но в России на сегодняшний день их всего 28. Всего 28 установок, и 15 из них работают в Москве. В Москве, вы знаете, разные системы оказания медицинской помощи. Есть и федеральные клиники, есть и частные клиники, есть и клиники системы здравоохранения городского. И там разное финансирование, в том числе, о чем мы тоже можем частично поговорить.
Да, это интересно.
Вот город в свое время, в 2012 году, принял, ну, совершенно, на мой взгляд, революционное решение о приобретении вот, за свой счет 4 установок роботических, которые работают в различных больницах, в том числе в нашей клинике, в больнице имени выдающегося русского хирурга Сергея Ивановича Спаса-Кукоцкого. Раньше эта больница была, да, больница номер 50, которую все прекрасно знают. Вот с 2012 года эта роботическая установка находится в нашей больнице. И перед тем, как она была установлена, наши сотрудники, это были и урологи, и гинекологи, и хирурги, опять-таки за счет средств городского бюджета были отправлены в ведущие мировые центры обучения роботической хирургии. Тогда в Москве еще подобных центров не было. Получили там вот это самое образование, обучение, в том числе медицинские сестры. И только после этого, да, когда они были сертифицированы, аттестованы, они получили допуск к возможности работы на роботической установке.
А, кстати, кто является лидерами по обучению в мире?
Ну, тоже вопрос понятный, непростой, да, простой, потому что, да, конечно же, американцы, которые являются законодателями, да, вот, так сказать, в кавычках, в моде, да, здесь нельзя, наверное, назвать это, в направлении развития консольной или роботической хирургии, они являются и лидерами с точки зрения обучающих центров. Но вот наиболее известные центры, которые близки к нам, где проходят обучение основные наши сотрудники, московские и российские, и вот мне повезло тоже в таком центре учиться, это центры находящиеся во Франции, в Бельгии, да, вот в городе Страсбург в Аркаде есть роботический центр, есть в городе Генте в Бельгии, да, Орси-центр, который является лидером европейской подготовки консольных хирургов. Вот в этих центрах проводится такое сертифицированное, очень серьезная подготовка роботических хирургов, и там они получают сертификаты.
Понятно. Сейчас мы прервемся на рекламу и потом продолжим.
В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц, по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» – свежие котировки новостей. Всегда под рукой. В России ежедневно...
Продолжим нашу интересную сегодняшнюю беседу. Я хочу воспользоваться своим служебным положением и задать вам несколько вопросов как главному врачу. Я думаю, что нашим слушателям и тем людям, которые нас смотрят, будет очень интересно послушать, как главный врач большой серьезной больницы решает проблемы здравоохранения. Какие они есть? Они наверняка есть, но я думаю, что они и решаются. Вот основные какие у нас? Наверное, подбор кадров. Не хватает врачей, насколько я понимаю.
Знаете, вот я говоря, когда мы будем говорить об этой проблеме, я хочу вот буквально на минуту вернуться к теме, которую мы обсуждали, что очень важно, это опять касается проблемы образования, что вот в Москве сегодня тоже существует центр по обучению хирургов, которые работают на роботах. Да. И вот в самом крупном в России симуляционном центре, который сегодня находится на базе Боткинской больницы, который тоже создан благодаря колоссальным усилиям департамента здравоохранения, да, в котором обучаются сегодня практически все врачи города Москвы, практически по абсолютному, да, большинству специальностей. Там сегодня установлена специальная роботическая консоль, на которой также возможно обучение, возможно сертификация, да, и московские врачи, которые работают на роботах, они тоже обязательно там проходят обучение.
То есть помимо зарубежного обучения должны иметь российский сертификат, я правильно понимаю?
Ну, вы знаете, вообще такой специальности, если мы формально отнесемся, такой специальности в разрезе лицензирования, как роботический хирург, нет. Безусловно, это касается в зависимости от основной специализации, да, гинеколог, уролог, общий хирург, еще какой-то хирург. Но сегодня, да, принято у нас, что консольный хирург, да, как правило, проходит обучение где-то в зарубежном центре, обязательно проходит обучение в симуляционном центре на базе Боткинской больницы, получая тоже определенный сертификат о повышении квалификации. А говоря о, проблемах или, может быть, каких-то направлениях, да, которые, на мой взгляд, наверное, являются наиболее актуальными сегодня, может быть, даже не сложными.
Которые хотелось бы развить, наверное.
Да, вы знаете, я думаю, что в первую очередь сегодня стоит вопрос образования. Образования и подготовки врачей. Да, потому что мы находимся в 21 веке, да, мы находимся в веке фантастических технологий, мы находимся во многом в веке протокольной медицины, да, медицины другого уровня, другого взгляда, другого подхода. И для того, чтобы, я имею в виду с тем, даже что мы в свое время учили, получали, то, что мы с вами знаем, и так далее, и так далее. И сегодня вот этого базового образования, которое дают нам вузы, с которым приходят к нам выпускники, конечно, не хватает.
Не хватает, согласен.
Не хватает. И дальше сегодня, опять-таки, благодаря огромным усилиям департамента, мы имеем программу непрерывного медицинского образования, повышение квалификации. Да, сегодня практически по всем специальностям в системе московского здравоохранения мы имеем такое звание почетное, как московский врач.
Да,
это грандиознейший проект, который уже несколько лет проходит в системе департамента. Это московский проект, который подчеркивает, качество подготовки.
Значимость московских врачей.
качество подготовки, а значит и значимость и врачей, и уровня московской медицины. Да? И каждый человек, который проходит через этот экзамен, а это именно экзамен, он очень сложный, он многоступенчатый, он очень серьезный. Там есть и компьютерные тесты, там есть и тренинг мануальных, сдача мануальных навыков, там и есть собеседование с экспертами, и только после этого человеку выдается это почетнейшее звание «московский врач». Вот это все находится в рамках развития непрерывного медицинского образования. Конечно, те проекты, которые сегодня работают в городе, это университетские клиники, да, когда мы имеем объединение городского здравоохранения, назовем так, практического здравоохранения с наукой, да, с наукой, с преподавательскими направлениями. И вот этот симбиоз, только это совместная работа, когда мы интегрируем современные, самые новые данные, самые новые возможности мировой науки в практическую медицину, это есть возможность развития дальше. И вот если мы говорим о том, что, на мой взгляд, самое важное сегодня, это образование, это подготовка. И здесь надо сказать, что не только подготовка врачей, потому что ведь кто несет наибольшую нагрузку в медицине, кто больше всего общается с пациентом? Медицинские сестры. Средний, так называемый, средний, мне не очень нравится это слово, да, но это вот, это медсестры, это анестезистки, это акушерки, это разные-разные, да, вот специальности людей, которые круглосуточно находятся рядом с больным, с пациентом. И если мы возьмем соотношение, то это соотношение примерно 1:3, да, один врач, три средних медицинских персонала, а в каких-то отделениях, например, как интенсивная терапия, да, реанимация, это соотношение может доходить до 5, до 10, да, то есть это те люди, которые несут колоссальнейшую нагрузку. И они должны быть подготовлены совсем не хуже, чем врачи, потому что именно их возможности, да, именно их умения, навыки их дают результат.
Ну, может быть, прекрасно проведенная операция хирургом, а от инъекции медсестры может остаться не очень хорошее впечатление.
Вот это очень показательный пример, и не только от инъекции, а от тем, как медсестра работает со следящей аппаратурой, да, как она работает с аппаратурой для внутривенного введения растворов, да, и так далее. Ведь сегодня тоже опять все автоматизировано. Это все большая, серьезная технологичность в этом во всем. Как медсестра соблюдает протоколы, связанные с обработкой, да, поверхности, ран там, и так далее, да, как она соблюдает протоколы введения тех или иных лекарственных средств. Вот это очень важно. И, конечно, важные вопросы этики деонтологии, которым мы тоже уделяем огромное внимание, то есть вопросы общения пациента с медицинским персоналом. Поэтому вот мне кажется, что это направление, вот оно такое, скажем, и научное, да, и образовательное, и практическое, и психологическое, да, вот оно очень важно. Мне кажется, оно сегодня является приоритетным. Потому что мало иметь только оборудование, мало иметь современную технику, мало иметь роботов. Да, надо, чтобы люди умели, знали, да, и правильно использовали все это.
Такой вопрос. Как все-таки вы подбираете персонал? Вот бывает так, что не хватает какого-то специалиста. Вы лично сами беседуете или отдел кадров ваш беседует?
Ну, вы знаете, мы давно уже ушли от формальной стороны вопроса, когда для того, чтобы подобрать доктора, там, взять доктора на работу, или уж тем более, если речь идет о заведующих отделениях, о ведущих сотрудниках, да, о каких-то ведущих сотрудниках, заместителях главного врача, чтобы это решали, да, формальные кадровые службы. Кадровая служба проверяет наличие документов, да, подлинность образования и так далее, и так далее. А все остальное и, так сказать, собеседование и понимание, да, потому что очень важно ведь не только послужной список, где и как учился, очень важно, насколько человек понимает, да, зачем он работает, какие перед ним стоят цели, какие задачи, какими способами он мог бы их реализовать. Поэтому, конечно, индивидуальный подбор, и я как руководитель в подавлении подавляющем большинстве случаев при решении каких-то основных позиций кадровых провожу личные собеседования.
То есть вы лично проводите собеседование?
Без сомнения, без сомнения. Без этого, я считаю, сегодня невозможно собрать команду единомышленников, команду тех людей, которые могут что-то продвигать и которые могут делать какой-то успех. Да, вот если так говорить такими зарубежными терминами.
Понятно, здорово. Ну, такой вопрос будет к вам. Ведь сейчас обсуждаются новые технологии, все это красиво, роботы. А простой москвич может попасть к вам на операцию?
Знаете, вот это самое, на мой взгляд, большое достижение из всего того, о чем мы сегодня говорим, с точки зрения доступности. Потому что доступность – это важнейший критерий оценки нашей работы. Да? Эффективность, качество и, конечно, доступность. И вот сегодня, благодаря специальным программам, да, благодаря программам оказания высокотехнологичной помощи, медицинской, да, населению, в том числе финансированию в первую очередь этих программ. Сегодня город Москва финансирует вот эту помощь, в том числе, да, оплачивая вот те самые роботические инструменты. Да, мало того, что он уже приобрел этого робота, угу. Мало того, что он отправил, я имею в виду город обучаться. И руководство отправил и обучил наших специалистов. Вот благодаря этим колоссальным финансовым вливанием любой москвич, я повторяю, в данном случае москвичка, да, любая москвичка имеет постоянное место жительства, регистрацию в Москве и медицинский страховой полис, может попасть на операцию с использованием роботической системы. Ничего для этого делать не нужно особенного. Нужно обратиться, в частности, если мы говорим про нашу клинику, но это касается всех других больниц, где есть роботы, обратиться в консультативно-диагностическое отделение. И если есть диагноз, показания, по которому можно выполнить операцию вот с использованием, да, робота, то мы готовы это сделать, и мы делаем это все время. И вот на сегодняшний день у нас таких операций выполнено уже 50 за последние полтора года, даже чуть меньше за год. И еще у нас есть на этот год квоты, да, поэтому, пожалуйста, я говорю абсолютно ответственно, любая москвичка может прийти к нам. По полису ОМС, да, в частности, если мы уж совсем, так сказать, да, вот посмотрим, какие нозологии, то вот это пациенты, у которых есть миома матки, пациенты, у которых есть пролапс гениталий, генитальный эндометриоз, если это операции в разрезе сохранения, восстановления репродуктивной функции, да, то мы можем. Да, и делаем эти операции с использованием роботических систем.
Ну, наверное, пациенты к вам приходят через ваше первичное звено. У вас же, как бы, наверное, помимо консультативного диагностического центра есть еще женские консультации, да, с которыми вы, насколько я понимаю, тесно сотрудничаете.
Да, сегодня все женские консультации в городе включены в больничные комплексы. Да, сегодня в составе многопрофильных больниц есть и родильные дома, и женские консультации. И такие консультации есть и у нас. И, конечно, пациентки направляются из них к нам, но вот весь плюс этой программы в том, что в данном случае это может быть любая москвичка, вне зависимости от ее места жительства и прикрепления к той или иной московской женской консультации.
Ну, я так понимаю, у вас вообще получается законченный цикл. То есть приходит пациентка к вам в женскую консультацию, ставится определенный диагноз, допустим, направляется на роботическую операцию, удаляется миома, и через какое-то время вы ее можете направить в свой 27-й роддом, насколько я понимаю.
Абсолютно точно. И в этом была тоже идея объединения родильных домов и женских консультаций с многопрофильным стационаром, чтобы использовать все возможности многопрофильного стационара, и не только хирургические, но и другие консультативно-диагностические в оказании помощи, и чтобы вот этот самый цикл, эта самая цепь, о которой вы сказали, она замкнулась.
Ну, на самом деле это здорово. Мы сегодня затронули достаточно интересные вопросы. Я думаю, что наши слушатели, все, кто нас смотрят, получили нужную информацию, поняли, что это совершенно доступная история. Совершенно спокойно можете обратиться в больницу Спаса Кукотского. Но все-таки я опять-таки не хочу отходить от своих традиций. И в заключение я всегда задаю один и тот же вопрос. А есть ли у вас какая-то мечта, Сергей?
Ну, вы знаете, здесь зависит от того, какая мечта. Если мечта...
Нет, мечта есть профессиональная, есть жизненная.
Ну, вы знаете, личная мечта моя, я ее не скрываю, я всегда о ней говорю. Я счастливый семьянин, у меня четверо детей, у меня любимая жена, любимая семья, и мне очень хотелось бы, чтобы кто-то из моих детей обязательно продолжил нашу врачебную династию, да, и добился не меньших успехов, чем мои родители и наши предки. Ну, а профессиональное, конечно, мне хотелось бы, чтобы наша медицина в большом широком понимании развивалась, двигалась вперед и достигла действительно тех высот, когда мы можем говорить о лидерстве в мировой медицине во всех ее направлениях и областях.
Сергей, большое спасибо вам за то, что нашли время посетить нашу передачу. А нашим слушателям я пожелаю здоровья, всего самого хорошего. До новых встреч.
Спасибо, до свидания.